«Пусто как-то», — вздохнул Колон. «Даже лампового масла не осталось. Дракончик его выпил».
«А нафталиновые шарики?» — подхватил Шнопс. «Целый ящик нафталиновых шариков. Ума не приложу, зачем кому-то может понадобиться есть нафталиновые шарики.
Или чайник.
И сахар он тоже весь съел. От сахара он был без ума».
«И все равно Эрел был хороший», — сказал Марков. «Дружелюбный».
«Да уж, куда дружелюбнее», — воскликнул Колон. «Но вот что я вам скажу, все это как-то неправильно. Что это за домашнее животное, если приходится прятаться под стол всякий раз, когда ему вздумается икнуть?»
«Мне будет не доставать его мордочки», — задумчиво вздохнул Марков.
Шнопс громко высморкался. Словно эхо последовал стук в дверь. Голова Колона дернулась, Марков встал и отодвинул засов. За дверью с надменным нетерпением ждали двое дворцовых стражников. При виде Маркоу, которому пришлось наклониться, чтобы не удариться о дверную перекладину, оба попятились. Дурные известия, вроде известия о таких типах, как Маркоу, распространяются очень быстро.
«Мы принесли вам официальное заявление», — заявил один из стражников. «Вы обязаны...»
«А что это такое нарисовано у вас на латах? Краска-то вроде свежая», — вежливо осведомился Маркоу. Шнопс с сержантом переглянулись.
«Это дракон», — ответил стражник помоложе.
«Великий дракон», — поправил его начальник.
«Эй, да я тебя знаю», — подал голос Шнопс. «Череп Добс. Раньше проживал на Котлетной. Твоя мать делала леденцы от кашля, верно? А потом она свалилась в чан со своей смесью и скончалась. Леденцов от кашля я никогда не пробовал, но твою мать отлично помню».
«Здорово, Шнопс»,
— без особого энтузиазма отозвался стражник.
«Бьюсь об заклад. Твоя мать гордилась бы тобой. Увидь она тебя сейчас с драконом-то на латах», — подмигнул Шнопс.
Стражник бросил на него взгляд, полный ненависти и замешательства.
«И с новым плюмажем на шлеме»,
— ласково добавил Шнопс.
«Вот официальное заявление, которое вы обязаны прочесть», — громко прервал стражник. «А также развесить на перекрестках. Согласно приказу».
«Чьему приказу?»
— осведомился Шнопс.
Рука сержанта Колона, больше смахивающая на кусок ветчины, схватила свиток.
«Ниже следующим оба является что?»
— медленно прочел он, неуверенно водя пальцем по строчкам.
«Д-ры-а-дра-к-он-дракону-вел-вел-великому-кор-королю-и-а-абс-абсолют-абсолютному-пыры-прави-правителю».
Широкий розовый лоб сержанта покрылся бисеринками пота.
«Угодно. Пыры-прика-зать».
Он погрузился в мучительное молчание, сотрясаясь от умственных усилий и медленно водя дергающимся пальцем по пергаменту.
«Нет»,
— наконец проговорил он.
«Этого не может быть. Он что, собирается кого-то сожрать?»
«Употребить»,
— поправил старший из дворцовой стражи.
«Это все является частью социального контракта», — деревянным голосом сообщил его помощник. «Я уверен, вы не станете спорить, что это крайне небольшая плата за защиту города».
«Это от кого нас защищают-то?»
— не понял Шнопс.
«У нас никогда не было врага, которого нельзя было бы подкупить или запугать».
«Верно, не было до сегодняшнего дня»,
— мрачно завершил Колон.
«Ты быстро соображаешь», — одобрил стражник. «Значит так, ваша задача — оповестить население под страхом смертной казни».
Перегнувшись через плечо Колона, Маркоу заглянул в пергамент.
«А что такое девственница?» — спросил он.
«Незамужняя девушка»,
— быстро ответил Колон.
«Что, как моя подружка Рид?»
В голосе Маркова звучал неподдельный ужас.
«Не совсем. Нет»,
— отвечал Колон.
«Но она ведь не замужем, как и все прочие девушки госпожи Лады».
«Ну да»,
— согласился Колон.
«Значит?»
— у Маркова был вид человека, подводящего окончательную черту под рассуждениями.
«Значит, анкморпоргским девушкам нечего бояться, правильно я говорю?»
«Люди не согласятся»,
— ответил Колон.
«Помяни мое слово».
Дворцовые стражники попятились, подальше от вздымающейся ярости Маркоу.
«Это уж как им угодно», — произнес старший. Но если вы не развесите прокламации, то будете объясняться с его величеством».
И они поспешили удалиться. Шнопс высунулся на улицу.
«Погляди на себя, ты, с драконом на латах. Твоя матушка перевернулась бы в своем чане, если бы узнала, что ты разгуливаешь с такой эмблемкой».
Колон неровным шагом вернулся к столу и снова развернул свиток.
«Плохо дело», — пробормотал он.
«Он уже убивал людей», — воскликнул Маркоу, «и нарушил по меньшей мере 16 актов».
«Так-то оно так, но это были, как бы тебе объяснить, это были еще цветочки», —
тяжело вздохнул Колон.
«Да, конечно, это тоже очень плохо, но то, что творится сейчас, то есть когда люди вроде как соучаствуют, просто сдают какую-нибудь девушку поплоше, а потом стоят и смотрят, как будто все это правильно и законно. Вот это гораздо хуже».
«А по-моему, тут все зависит от того, с какой стороны смотреть»,
— задумчиво отозвался Шнопс.
«Это ты про что?»
«Ну, с точки зрения человека, которого сжигают заживо, ему ведь все равно, попался он под горячую лапу дракона или его сдали свои же сородичи», — философски заметил Шнопс.
«Нет. Люди на такое не пойдут», — продолжал Колон, игнорируя замечание Шнопса. «Вот увидишь, они отправятся ко дворцу, чтобы выразить свое возмущение. И что тогда сделает дракон, а?»
«Сожжет их всех»,
— быстро ответил Шнопс. На лице Колона появилось озадаченное выражение.
«Да нет, вряд ли».
«А что ему помешает?»
Шнопс выглянул за дверь.
«Неплохой он был, пацаненок, этот парень. Работал на побегушках у моего дедушки. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь он будет разгуливать с драконом на латах?»
«Что же нам делать, сержант?» — подал голос Маркоу.
«Я не хочу, чтобы меня сожгли заживо», — ответил сержант Колон. «Жена мне тогда такой скандал устроит. Так что сейчас мы займемся развешиванием, как бишь его, официального заявления. Но ты, парень, не беспокойся».
Он похлопал Маркоу по мускулистой руке и повторил, как будто убеждая самого себя.
«Народ на эти требования не пойдет».